Программа Григория Михнова-Войтенко.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну и с самого начала. Внимание! Срочно убирайте от ваших телевизоров или устройств, на которых вы смотрите или слушаете данную программу, всех лиц младше 18 лет, поскольку данная программа создана, распространена или направлена иностранным агентом Михновым Войтенко Григорием Александровичем. Соответственно, все лица до 18 лет не имеют ни малейшего права в соответствии с действующим законодательством знакомиться с содержанием данной передачи. Ну вот, пятница, 13, мы с вами встречаемся в нашем эфире. Ставьте, пожалуйста, лайки этому видео, подписывайтесь, если вы до сих пор еще не подписаны на канал «Ищем выход». В описании канала вы найдете все способы помощи каналу для того, чтобы он, собственно, продолжал работать так, как он работает уже 2,5 года. Вот. Ну и, как всегда, в начале передачи обращаю ваше внимание. Большая просьба. Я веду эту программу сам, без помощников, и мне очень важно, чтобы не запутаться в чате, а наша с вами программа посвящена главному нашему с вами общению, размышлениям, попыткам ответить на вопросы, разобраться так или иначе в текущей ситуации. Так вот, когда вы пишете в чате, обращаясь ко мне, ставьте для начала какие-то опознавательные значки. Ну, например, можно капслоком написать слово «вопрос». Вот, и тогда я понимаю, что вы обращаетесь ко мне, а не просто общаетесь друг с другом. Ну вот, я вижу, уже даже вопрос есть от Анны. Наверное, есть какие-то запреты, чтобы запретить патриарху Кириллу вести свою деятельность, так как он благословляет на войну. Пусть даже в его понимании святая. Ну, святая, видимо, имеется в виду святая война. Вы знаете, строго говоря, вот так уж исторически сложилось, что ни для какой общественной организации, а в данном случае с точки зрения государства, религиозной организации, понятно, что они несколько отличаются от других, например, от общества любителей аквариумных рыб, или там кружка филателистов. Но, строго говоря, действуют они на основании, в общем-то, того же законодательства. Поэтому способы влияния на священников, епископов, руководителей церковных объединений, они, в общем-то, такие же, как у государства. А именно, если это объединение государственных законов не нарушает, то повлиять на своего руководителя или сотрудника может только само объединение. Вот когда захочет церковь, религиозная организация, Русская Православная Церковь Московского Патриархата, ну, как-то, скажем так, изменить вектор своей деятельности, давайте так скажем, осторожно, вот, то тогда и будут способы влияния на патриарха Кирилла. Других вариантов нет и быть не может. Вот, к сожалению, это именно так, потому что всякие остальные способы, да, они выходят за рамки общепринятых или за рамки действующего законодательства. Собственно говоря, в истории мы так и видим, да, например, когда в свое время, ну, разные патриархи московские, да, не знаю, тот же самый Никон, например, каким образом он был отрешен от власти? Решением собора. Никаких других способов даже у государства, которое в то время, скажем прямо, было менее щепетильно в исполнении каких-то своих хотелок. Вот. Но, тем не менее, и тогда государство понимало, что это задача церковной организации, задача собора. Вот. Поэтому мне сложно сказать, как говорится, что конкретно, сейчас я тут чуть-чуть окошечко прикрою, извините, Что конкретно лично вы, Анна, могли бы иметь в виду? Ну, наверное, если вы, например, являетесь членом Русской Православной Церкви, то, собственно говоря, этот вопрос скорее будет к вам. Потому что я с некоторых пор вышел и не считаю себя членом религиозной организации, повторяю, это очень серьезный, длинный разговор о том, что такое граница церкви, что такое церковь с маленькой буквы, что такое церковь с большой буквы, ну и так далее. Так вот, членом религиозной организации Московский Патриархат я не являюсь, да, поэтому, соответственно, влиять, как бы то ни было, на действия клириков, мирян и так далее, я не считаю себя вправе. У нас чего-то разлетались вертолеты под окошком. Сейчас я попробую так сделать. Извините, закрыть окно совсем. Потому что может быть плохо слышно. Я надеюсь, что нам все-таки важно с вами, чтобы было не только видно, но и слышно, что я говорю. Так, смотрим, есть ли еще вопросы. Так, дядя Леша, привет. Дядя Леша, да, Федор Середа с воздвижением креста Господня, да, спасибо большое. Правда, наша община живет по новоюлианскому календарю, поэтому мы уже 13 дней назад этот праздник, замечательный праздник, встретили. Так, большое спасибо Сапсану за ссылку на мой телеграм-канал. Пожалуйста, подписывайтесь на него. Там я регулярно публикую много, как мне кажется, довольно важной информации. И о своей деятельности, ну и о разных событиях, в том числе связанных с помощью беженцам, с помощью вынужденных переселенцев. Видите, как оказалось, к сожалению, печально, когда мы в 2022 году организовывали центр помощи беженцам, как-то так у меня рука повела, и я почему-то дописал в его названии «Центр помощи беженцам и вынужденным переселенцам». И вот, конечно, последние уже скоро почти 2 месяца мы довольно много занимаемся не только беженцами, которые приехали к нам из разных городов Украины, или, как некоторые считают, бывшей Украины, да, но и тех, кто приехал к нам в Петербург, например, из Курской и Белгородской областей. Там вся эта информация есть. Так, Базиль, вы же понимаете, что есть всего один вопрос до Коли, но и ответ давно ведь он дан коллегой вашим. Да, понимаю, конечно. Конечно, понимаю. Кстати говоря, вот отчасти об этом сегодняшнее евангельское чтение. Я каждый день стараюсь выкладывать в своем телеграм-канале «Тюрьма, война и вера» дневное чтение, потому что каждый день есть отдельный евангельский фрагмент, который в церкви принято читать на службе. Вот я стараюсь эти фрагменты каждый день выкладывать и давать небольшой комментарий. Вот сегодня Евангелие от Луки, и там в очередной раз чтение фрагмента с Нагорной проповедью. Вот радуйтесь и веселитесь, так что доколе. Вот доколе не перестанем горевать и плакать, и не научимся радоваться и веселиться, вот до тех самых пор. Так, есть ли АПЦ на Украине? И да, я отвечал много раз на этот вопрос. Да, общины Апостольской Православной Церкви создавались в Украине еще в самом начале 2000-х. В 2014 году было принято решение о том, что создается такая, то, что называется, автокефальная самоуправляемая церковь. В итоге их там даже не одна, а тоже две. Есть общины, я, насколько знаю, в разных городах, и, в общем, они все работают. И, ну, как бы мы в силу разных причин, да, не можем сейчас поддерживать такое плотное общение, но в целом, естественно, остаются отношения самые добрые. Так, вопрос. Что вы читаете или на какую-то теологическую тему? Будет ли что-то опубликовано. Так, если это вопрос, читаю в смысле, читаю как читатель или читаю как лектор, мы сейчас готовим целый ряд лекционных программ, вот, связанных с, скажем так, с текущей деятельностью. Вот. Я, видимо, буду две программы читать. Одна будет связана с текстологией Ветхого Завета, вот, с попыткой, скажем так, чтения Ветхого Завета. Вот. А вторая будет связана с социальным служением. Вот две таких программы. Это все, опять же, ссылки на это дело будут публиковаться. Скорее всего, это будет делаться онлайн в рамках нашего дополнительного профессионального образования. У нас есть для этого учреждение свое собственное семинарие. Да? Вот, там в режиме онлайн можно будет заниматься, и эти семинарские занятия будут идти. Вот. А если вы спрашиваете о том, что я читаю как читатель, ну вот, увы. Увы, времени почти читать нет. Мне тут надарили книжек замечательные люди. Вот, я их стараюсь хотя бы по чуть-чуть, по несколько страниц в день читать. Вот, и то, к сожалению, не всегда успеваю. Так, 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 вопрос, ага, вопрос. Единственная молитва, которую помню, в русском переводе из Джойса, помогает почему-то. Почему? Ну, потому что любая, как бы назвать, любая деятельность, ментальная деятельность, связанная, аутотренинг ли это, медитация ли это, молитва ли это, она в любом случае помогает концентрации просто своих собственных мыслительных усилий. Понимаете, молитва – это уже в некотором смысле следующий шаг, да, когда мы понимаем, с кем мы разговариваем. Правильно? Ну, вы же знаете, да, что существует в любом случае, как бы мы ни старались, что бы мы ни делали, существует такое понятие – человеческий фактор. Большой начальник Иван Иванович Иванов получает письмо от Петра Петровича Сидорова, которого глаза не видит. Вот. И там Петр Петрович просит его, не знаю что, автобусную остановку установить где-то там рядом с местом его проживания. Вот. Если он не видел глаза, но если, в общем, это как бы входит в его полномочия, ну да, мы рассмотрим, посмотрим, в следующем квартале постараемся. Понимаете, если он получает письмо, например, от, скажем так, своего соученика, с которым, там, не знаю, 10 лет, 11 лет сидел за одной партой, уверяю вас, что он будет смотреть на это письмо немножко по-другому. И, конечно, постарается сделать побыстрее. Вот. И наоборот. Вот, если никуда не деть, уверяю вас, что в отношениях между Богом и человеком, простите, со стороны человека присутствует то же самое. Когда мы понимаем, к кому мы обращаемся, когда мы понимаем, что наше обращение к Богу уже неоднократно, скажем так, достигали его ушей, и результат мы видели. Это одна история. Когда мы пишем письмо абстрактному Ивану Ивановичу, смысла существования, которого мы не понимаем, мы только догадываемся, что в силах Ивана Ивановича поставить эту автобусную остановку. Вот когда мы говорим, обращаясь лично, уверяю вас, что это действует гораздо лучше. И именно такая молитва, именно к такой молитве, на самом деле, Христос призывает своих учеников. Потому что обращение «Отец наш Небесный» – это, ну, мягко говоря, понимаете, это обращение к родственникам. Просто вопрос в том, что оно формальное или неформальное. Вот примерно так. А Рождество не вместе с католиками, Рождество у нас вместе с огромным количеством православных тоже, да? Из 13 так называемых канонических православных церквей 8 живут точно так же, как и наша община по новоюлианскому календарю. Да, простите, у меня, к сожалению, еще никак не поправлюсь, поэтому кашель, ну, извините, придется потерпеть. Мне и вам, меня. Как вы оцените численность истинно верующих в РПЦ в процентном соотношении? Никак не оценим. Понимаете, вообще, с точки зрения социологии любой, количество людей, которые не просто приписывают себя, отождествляют себя в социальных опросах с той или иной религиозной конфессией, а реально участвуют в жизни, так вот, это количество общее на уровне, простите, статистической погрешности. Понимаете? И такая статистическая погрешность, к сожалению, не дает возможность, ну, никак полноценно оценить любое количество. Дорогие друзья, я прошу прощения, я сейчас буквально на секунду прервусь. Сейчас налью себе чего-нибудь теплого, и мы вернемся в эфир буквально через несколько секунд. Так, я надеюсь, что все в порядке. Надеюсь, что все в порядке. Сейчас эфир восстановится. Так, смотрю обратную связь. Смотрю обратную связь, не идет. Не идет пока обратная связь. А, вот, все пошло, все в порядке, мы в эфире. И вот я себе налил, слава богу, чего-то полезного. Вот. Так что надеюсь, что не буду больше так сильно кашлять, и не буду раздражать сам себя и вас. Хорошо, возвращаемся тогда к вопросам. Так, возвращаемся к вопросам. Что такое? Не, программы в эфир не знаю. Это так, лжеучение прикрывается в основном социальным служением, ну, конечно, обязательным. Понимаете, именно так все и происходит. А истинные учения зато ничего не делают. Вот. И в этом их счастье. Они только берут деньги со своих адептов и рассказывают о том, что они идут непосредственно в карман Богу. Вот так ведут себя истинные учения. А лжеучения, конечно, они помогают бедным, идут в трущобы, спасают раненых на поле боя, в том числе Красный Крест. Задумайтесь, откуда вообще этот символ возник. Конечно, из большого уважения к Швейцарской конфедерации, но, наверное, все-таки не только из этого. Вот. Давно вас не видел я, Николай Аксенов, в нашем чате. Наконец, вы нашли время, чтобы и присоединиться к нашему эфиру. Так, вопрос. Алексей Уминский на вопрос, что он делает, когда ему грустно, страшно и одиноко, ответил вчера, что наливает себе немного виски. Какой у вас способ бороться с такими напастями? Слушайте, да мне что-то как-то последние несколько лет не бывает ни грустно, ни страшно, ни одиноко. Вот. Налить виски – это вещь хорошая, понимаете, особенно в компании. Вот. В одиночку это все-таки немножко другая история. Вот. Не знаю. Понимаете, давно не было грустно, страшно и одиноко. Вот, честное слово. Поэтому способов борьбы тоже не порекомендую. Понимаете, для тех, у кого все-таки такое состояние регулярно бывает, ну, я думаю, что, опять же, хорошая книга, приятная музыка, ну, и все-таки хорошая компания. Понимаете, даже для виски. Хотя можно и без виски, можно просто чайку попить тоже. Так, смотрю, что все окей, видим, слышим. Что говорить детям, если в школе встречают портреты воинов, погибших при СВО? Знаете, я думаю, что нужно говорить главное, что очень жаль, что сегодня идут военные действия. Бесконечно жаль, что погибают молодые люди. Оценку того, что происходит сейчас, даст история. Сегодня в моменте не надо оценивать. Не надо говорить про этих людей. Ни хорошо, ни плохо. Нужно понимать, что сегодня, здесь и сейчас, в мирном городе, в котором мы с вами живем, в городе, где мы можем ходить в школу, из этого города ушли на войну люди, которые погибли. Вот. И это надо помнить, что где-то сейчас идут боевые действия. Вот что нужно сказать детям. Попросить их не оценивать. Потому что в любом случае никакое оценочное суждение здесь, сегодня и сейчас, оно все равно не приведет к немедленному результату. А скандал в школе может быть немалый. Не думаю, что это детям будет, честно говоря, полезно. Так, вопрос. Иоанн был любимым учеником, остался рядом до конца. Иисус давил ему маму. Христос глубоко любит всех, но каждому из учеников дает столько с любви, сколько тот способен вместить. Да, именно так. Это касается абсолютно всех людей. Я уже тоже неоднократно на этот вопрос отвечал, но отвечу с удовольствием еще раз. Понимаете, вот если мы внимательно прочитаем евангельские тексты, то мы увидим, что практически все люди, которые приходят к Иисусу с вопросами, именно с вопросами, не с просьбой «исцели меня», да, а с вопросом. Вопрос-то звучит: как спастись, как обрести Царство Небесное? И ни один из этих людей не получает одинаковый ответ. Кому-то он говорит: оставь все, последуй за мной. Кому-то он говорит: возвращайся домой. Кому-то он говорит: пойди и расскажи всем. Кому-то он говорит: не говори никому. Каждому индивидуально, исходя из возможностей человека, исходя из его, скажем так, потенциала этого человека. Поэтому в отношении и учеников, и всех нас, и меня, и вас, и зрителей, и тех, кто никогда в жизни не посмотрит эту передачу, вот, у Бога есть свой замысел. Бог знает потенциал каждого из нас. Поэтому каждому дается по его силам. Вот. А уже наша задача, скажем так, просоответствовать мнению, хорошему мнению, надо сказать, Бога о нас, или отказаться от того, что Он нам предлагает. Вот было так. Ставили служителей к стенке. Им было легко умирать. Ну, конечно, по-разному. Я не думаю, что вообще умирать кому бы то ни было легко. Единицы, да, уходят из этой жизни, исполненные днями, вот, и твердо понимая, что здесь, на этой земле, я сделал все, что было в моих силах. И не оставил после себя никакого плохого следа, вот, и дурной памяти. Поэтому, конечно, было тяжело. О чем может думать человек у расстрельной стенки? Вот. Вопрос. Что хочет сказать Бог тем, что делает людей геями? Ну, слушайте, я не думаю, что это делает человек. Вообще природа гомосексуальности, насколько я понимаю, учеными до конца еще не изучена. Есть такое явление и в человеческой среде, и в животной среде, это известно. Вот. Что это такое? Полностью природа не определена. Что это? Повреждение человеческой сущности, особенность человеческой сущности, благоприобретенная дурная привычка, если хотите. Понимаете, я ответить не берусь. Поэтому я не знаю, если кто-то готов утверждать, библейский канон, в общем, о гомосексуальности говорит очень определенным образом. Впрочем, также определенным образом этот библейский канон говорит и о пьянстве, и о людях, которые любят ворчать, бурчать, ругаться, воровать, убивать и делать еще множество всяких разных гадостей. Вот всех абсолютно одинаково библейский канон призывает не считать добрыми христианами. Понимаете, каждый может выбрать для себя что-то, почему он добрым христианином не является. Никакого сверхъестественного особого запрета, а вот это никогда по поводу людей с гомосексуальными предпочтениями на самом деле в библейском каноне нет. Вот это правда. Впрочем, опять же, библейский канон говорит о том, что, естественно, ни гомосексуальность, ни алкоголизм, ни наркомания, ни лудомания не являются идеалом человека. Они являются некой поврежденной сущностью. Что с этим делать, как к этому относиться, как реагировать, в том числе церковному сообществу, это уже отдельный разговор. Вот, пёси где? Пёси нормально, пёси просто теперь чуть-чуть по отдельности, можно сказать, живет от того места, откуда я имею возможность вести передачу, чтобы сюда он не забегал, не гавкал, мне тут хватает других всяких разных звуков, доносящихся с других сторон. Сейчас смотрю. Большое спасибо Сапсану, да, опять за публикацию ссылок. Вот на все, в том числе на способы помочь, на телеграм-каналы наши и так далее. Вопрос. За детей болею. Дальше будет легче. Ну, смотря в чем. Понимаете, вот мы регулярно, мне приходится или, скажем так, получается, удается разговаривать с разными людьми, в том числе людьми, которые и по долгу службы, и по долгу, так сказать, своего общественного служения имеют возможность влиять, ну, скажем так, в то, что называется, на судьбы Родины или на судьбы мира, в том числе исходя из каких-то международных контактов. Вот. И так или иначе, последние, в общем, несколько лет, это не 2 года, не 2,5 года назад началось, но, конечно, за последние 2,5 года это стало особенно актуальным. Мы все время обсуждаем примерно одно и то же. Меняется общественный уклад. Меняются цивилизационные рамки, меняются способы промышленного производства, воспроизводства и так далее и тому подобное. С одной стороны, рушатся границы, с другой стороны, возникают какие-то совершенно непреодолимые барьеры. Вот. Я очень надеюсь, что человечество каждый раз при смене уклада, да, точно так же, как это было во времена промышленной революции, которая давала, в том числе мировые войны, достаточно вспомнить, понимаете, как-то наполеоновские войны не считаются мировыми, но по сути они, в общем, таковыми были уже при смене уклада. Да, при смене уклада в древние времена, понимаете, тоже много чего происходило, просто это происходило на более, может быть, длительно периодах временных. Сейчас все очень ускоряется. Вот. И промышленная революция дала свои войны, и смена уклада на индустриальный дала свои войны в 20 веке. Вот. И сейчас мы видим, что происходит нечто подобное. Да? Информационная революция создает опять такую напряженность между людьми, которые приводят к тому, что мы видим. Слишком во многих точках на мировой карте сейчас все не слава Богу. Вот. Я очень надеюсь, что человечество, конечно, с этим справится, что переболеет. Вот. Исходя из евангельских принципов, если хотите, мы понимаем, что даже после апокалипсиса, даже после битвы в Армагеддоне, предстоит еще тысячелетнее царство Христа. Так что в конечном итоге мы результат-то как в учебнике математики, да? Вот тебе пример, а вот тебе в конце задачника ответы. Заглянул, посмотрел, ответ знаю. Вот ответ мы знаем. Но, конечно, то, что предстоит пережить и нам, и детям, зачастую скрыто в тумане неизвестности, да, как говорил апостол Павел, как через гадательное стекло мы это можем видеть. Мы можем только предполагать, что будет в дальнейшем. Так, смотрю, так, про детей ответил. Так, каталон. Так, вопрос. Нужно ли было выражать озабоченность, договориться с Гитлером, или таки все правильно сделали, раздавили гадину, угрожавшую всему миру? Слушайте, я не знаю. Понимаете, это слишком сложный вопрос. Вот, история, как известно, сослагательного наклонения не терпит. Вот, поэтому произошло то, что произошло. Там можно, понимаете, там же можно, идя по этому пути, можно очень серьезно, скажем так, заиграться. Потому что можно начинать отвечать на вопросы. А вот Черчилль с Рузвельтом, а вот правильно то, что они со Сталином договаривались? А может, им надо было с Франко договариваться, чтобы Франко ударил в спину Гитлеру, да, а со Сталиным потом они бы разобрались уже объединенными силами? Да, можно любую, понимаете, историческую псевдореконструкцию, все эти, не знаю, там, романы про попаданцев, понимаете, что только можно не нафантазировать. Было так, как было. Вот что самое главное. Вопрос не в том, было это правильно или неправильно. Понимаете, это было. И из этого знания реальности нужно делать выводы на будущее. Означает ли это, что навсегда, на всю оставшуюся жизнь, знаете, вот тоже известный есть такой термин, да, мы с террористами не договаривались. Ну вот хорошо, вот с этими террористами вы не договариваетесь, а вот с теми террористами вам пришлось договариваться и платить им выкуп. Так ведь тоже бывает в истории, когда одни и те же люди говорят, что мы никогда не пойдем на эти переговоры, а потом отпускают 1000 заключенных в обмен на одного солдата. Понимаете? Или платят многолетние репарации. Всякое бывает. Понимаете, нужно здесь и сейчас, исходя из интересов людей, исходя из интересов общества действовать. Мне кажется, так. Как вы думаете, с вас снимут ярлык иноагент? Я не думаю, мы действуем, понимаете. Я сейчас буду подавать заявление об исключении себя. Я знаю, что наши прихожане уже получили ответ от Министерства юстиции, что Министерство юстиции считает, что все было сделано правильно. Этот ответ будет обжалован в суде. Посмотрим. Понимаете, мы, как говорится, не торопимся. Вот и все. Вопрос. Известно, что было 4 основных Евангелия, затем нашлось Евангелие от Иуды. Не есть ли это попытка оправдать такое неизменное человеческое качество, как предательство? Нет. Смотрите, во-первых, Евангелие от Иуды – это не от того Иуды, не от Иуды Искариота. Вот, там был второй апостол Иуда. Это первое. Во-вторых, Евангелий было значительно больше. Известно в тех или иных формах тексты, минимум еще 6, это помимо 4 основных, еще 6 Евангелий. Простите меня, все-таки опять догоняет бронхит. Просто так называемый евангельский канон, он, в общем, формировался довольно долго. Понимаете? и он формировался весьма осмысленно, с тем, чтобы дать, с одной стороны, как бы некую палитру мнений, палитру впечатлений. Да? Именно поэтому сейчас говорят, ну зачем четыре, давайте одно. Вот давайте все это сведем к какой-то одной простой понятной книжке. Вот. Зачем четыре? Потому что четыре разных свидетельства, четыре человека, одни и те же события могут описывать разными словами. Да? Четыре корреспондента четырех телекомпаний поехали на один и тот же, не знаю, предвыборный митинг Трампа, и все четыре увидели что-то свое. Понимаете? Вот для меня ближе вот этот текст или этот репортаж, а для вас может оказаться ближе тот. Хотя смыслово они по большому счету ничем не отличаются. Поэтому разнообразные тексты, так называемые апокрифы, которые оказались не включены, это и Евангелие от Фомы, и Евангелие от детства, и Евангелие от Петра. Понимаете, самые разные тексты, они не включаются в канон именно поэтому, потому что они либо насыщены какой-то такой псевдо, чаще всего псевдодуховной мистикой, вот, потому что, например, в том же самом Евангелии детства приводятся какие-то, ну, уж совершенно фантастические истории, как там дети лепили птичек, потом Христос, маленький Христос, ребенок, этих птичек оживил и так далее. То есть, вот какие-то такие чудеса, которые понятно, что к евангельской проповеди отношения не имеют. Но были кем-то записаны, тире, придуманы в первые века существования христианства. Вот как-то так. Так, по поводу книжки выбрасывать я не понял. Вот. Это, видимо, какой-то вопрос я пропустил. Вот. И поэтому, к сожалению, ответить не могу. Так. Вопрос. За что Иисус проклял смоковницу? Слушайте, вот это замечательный вопрос. Это одно из самых любимых моих мест. Понимаете? Я... однажды, как мне кажется, разобрался с причиной такого проклятия. Вот. Потому что, к сожалению, даже то, что мы читаем в Евангелии от Марка, не вполне соответствует действительности. Да? Мы с вами привыкли к тому, что есть время для каждого дерева, для каждого кустарника, там, время плодоношения и так далее. Вот. И Христос подходит к смоковнице и видит, что нет плодов, и проклинает ее. Ну, можете посмотреть. Христос и смоковница. Наберите в любом поисковике, чтобы сейчас те, кто почему-то не помнит этот эпизод, можете восстановить, так сказать, по тексту, если по памяти забыли. Так вот, оказывается... Я этого, честно могу сказать, не знал долгое время, и меня тоже этот эпизод... эпизод периодически смущал, потому что, ну как так, ну жестоко, ну что, там еще у Марка дается сноска, потому что было не время ей плодоносить. Ну что ж за ерунда. Вот оказывается, судя по всему, Евангелие от Марка записывалось уже где-то, судя по всему, на территории Рима. А там несколько иная, скажем так, как это правильно называется, зона, да, не субтропическая. Вот оказывается, в субтропиках смоковница относится к тому роду растений, которые плодоносят круглый год. Уникальная такая особенность именно этого дерева. Оно одновременно и цветет, и завязи на нем, и плоды уже созревшие и так далее. То есть, если ты смоковница, то твоя задача плодоносить, невзирая на времена. А если на тебе нет плодов вообще, значит, ты бесполезен. Вот и все. Вот в задачу человека тоже входит несколько, я бы сказал, подобных явлений. Да? Если ты человек, ты обязан. А если ты этого не делаешь, значит, к сожалению, есть опасность, что ты уже и не вполне человек. Так, вопрос, заменит ли искусственный интеллект человека, ваше мнение? Нет, я думаю, не заменит, конечно. Есть определенные процессы, да, которые искусственный интеллект, ну, скажем так, решает я бы сказал, ну, буквально в течение там, десятки секунд. Мне вот вчера, не далее, чем вчера, просто захотелось решить одну маленькую такую псевдохудожественную задачу. Ну, вот искусственный интеллект раз-два и решает, понимаете? А если бы мне нужно было попросить любого дизайнера это сделать, ну, как минимум, ушло бы, не знаю, там, неделя. Потому что сначала я бы объяснял, что я хочу, потом он бы долго пил кофе, потом он долго бы собирался. Я про конкретного, своего товарища, можно сказать, родственника говорю, которому регулярно перепадают от меня, всякие дизайнерские задачки. Ну, вот любая задачка – это неделя. А тут задачка буквально 20 секунд, и она решена. Может быть, не идеально. Ну, искусственный интеллект будет совершенствоваться. Но есть запрос, есть решение. Все. И я думаю, что такого рода задачи искусственный интеллект будет решать в очень больших количествах. И связанных с управлениями, не знаю, транспортными средствами, и с производством, там, я не знаю, каких-то продуктов. Но я не думаю, что вот искусственного интеллекта следует ожидать открытий. Понимаете? Искусственный интеллект на то и искусственный. Он все-таки анализирует опыт, человеческий опыт, да? То, что сейчас человек уже зачастую не в силах проанализировать, потому что слишком большой объем накопился всего того, что человечество уже создало. Вот искусственный интеллект это проанализировать может. И дальше, ну, вы знаете, есть такое определение, которое мне, честно говоря, не очень нравится, но его часто используют. Что такое сновидение? Да, это небывалая комбинация бывалых впечатлений. Ну, вот есть такое определение. Понимаете, я с этим не готов соглашаться по очень многим параметрам, но тем не менее. Возьмем его в качестве примера. Вот то, на что способен искусственный интеллект, это небывалая комбинация бывалых впечатлений, созданного человечеством уже, имеющегося у человека опыта, с учетом знаний окружающего мира и физических процессов, и творческих достижений, и так далее. Новое – это все-таки будет оставаться уделом человека. Вот. Так, когда вы общаетесь с чиновником, вы обращаетесь больше к власти или к человеку? Больше к человеку. Больше к человеку. Так. Вопрос про кино. Не любите ли фильмы Отары и Селиани? Знаете, я вообще очень люблю грузинский кинематограф. Ну, то, что называется у нас грузинским кинематографом, хотя самый любимый грузинский режиссер Георгий Николаевич Данелия, он как бы грузин московского разлива. Вот. И о Селиане я, пожалуй, люблю все. Вот так. Вот, знаете, что называется, с любого места, с любого кадра. Говорится, включите мне, и, в общем, я готов зависнуть. Понимаете? Вот, наверное, так. Так, вопрос. Есть ли у вас наиболее любимые Евангелия из имеющихся? Знаете, я очень люблю, вот особенно когда мы начинаем заниматься в евангельских группах, люди начинают как бы глубоко знакомиться, да, потому что это вот книжка, она все-таки не просто книжка, ее недостаточно прочитать. Читать. Это вполне себе такой manual's guide на самом деле для человека и для человечества, для понимания того, как я должен жить, как я могу или должен или обязан реагировать на события окружающего мира. И поэтому это требует углубленного чтения, углубленного внимания. И есть такая, в общем, на мой взгляд, идеальная форма для подобного рода занятий. Это евангельские группы. Когда мы собираемся, обычно группы стараемся, чтобы были маленькие, там не больше, где-то 12 человек, последовательно читаем, делимся какими-то соображениями, кто что прочитал, кто что вот сегодня уловил. И обычно мы начинаем с Евангелия от Марка. Вот краткое, очень динамичное, написанное очень простым языком, и в силу этого достаточно даже в синодальном переводе адекватно переведенные. Мне очень интересно почитать. Сейчас скоро выйдет новый перевод на русский язык Андрея Десницкого. Вот уже совсем скоро обещают, что он появится из типографии. Очень интересно прочитать. Его перевод, вообще переводов сейчас появляется довольно много. Вот. Но дело не в переводах. Вот. Дело в том, что все-таки эта книга, она подразумевает, как мне кажется, не просто чтение, но и размышление. А размышлять всегда лучше вместе с единомышленниками. Ну вот если говорить о размышлениях с единомышленниками, то я предпочитаю Евангелие от Марка. Так, смотрю еще вот так вопрос. Апокриф я когда-то все читал, некоторые произвели на меня сильное впечатление. Это было в детстве. Когда вы их прочли, и как вы к этому отнеслись на тот момент? Я их начал читать тоже, в общем, можно сказать, уже в детстве. Дело в том, что в 80-е годы такая была отдельная серия литературных памятников, и там под редакцией Свинцицкой, и даже с комментариями, вот, было довольно много переведено. Да, и «Пастырь Ерма», и «Апокрифы», и так далее. Вот. Мне это было очень интересно читать, но как-то вот получилось, что я там ничего сверх того, что, в общем, мы имеем в виду в четверо Евангелия, я не увидел. Поэтому я так к этому и отношусь, как говорится, как к назидательному чтению, вот, как чтению полезному для понимания картины, да, вот, во что верили, да, потому что здесь, кстати, всем рекомендую, кто по какой-либо причине эту книжку не читал, замечательная книжка, к сожалению, покойного нашего старшего товарища, игумена Иннокентия Павлова, «Как жили и во что верили первые христиане». Очень полезно с точки зрения вот разбора того, как формировалась среда, в которой вот все эти тексты, включая апокрифические Евангелия, находили свою аудиторию. Так. Жиры тоже нет плодов, там только цветки. Да, ну хорошо. Так, 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 так. Сейчас вопрос. Иногда приводит аллегории с судьбой этой смоковницы и с судьбой иудейского народа. Ну, как видите, иудейский народ, возможно, и был проклят, хотя мне лично об этом ничего не известно, вот, но сохранился, так или иначе, в отличие от той самой конкретной смоковницы. Хотя все остальные смоковницы, вот, они же инжировое дерево, да, прекрасно продолжают существовать. Вот. Вопрос, повторю, он выглядит именно так. Народ и в целом, да, и каждый человек в частности, в том-то и дело, что он имеет эту возможность измениться через покаяние, через переосмысление своей прошлой жизни. Вот человек закоренелый грешник, закоренелый преступник, ненавидимый всем человечеством. И внезапно с ним что-то происходит, и он понимает всю собственную неправоту, и он находит в себе силы на покаяние. Это одно из величайших чудес, которое, в общем, только Богу и доступно. Вот. Но такое может быть. Поэтому в отношении человека и человечества приговор будет на страшном суде. Понимаете? А все, что до того, это все только меры воспитания. Так, вот насчет скорости решения задачи, и есть некоторый лукав, сколько времени займет составление программы. Ну да, я понимаю, но мы же сейчас с вами говорим о конкретной деятельности, и, понимаете, и скин, в общем, какую-то уже конкретную утилитарную задачу решает быстро. Причем, может, иногда вот буквально быстрее, чем постановка задачи. А у нас же все-таки, когда мы ставим задачу конкретному человеку, да, у нас еще есть так называемый человеческий интерфейс. Пока ты объяснишь, что ты имел в виду, тоже много времени уходит. Вот. Так, так, так. Самогон из инжира. Ребята, очень качественный. Инжировая чача – это нечто. Вот, я вам честно скажу. в кадиле что дымит? В кадиле дымит смола очень разных деревьев, вот, в том числе фруктовых, вот, в том числе хвойных. Разные, понимаете, понятно, что последние там, пару сотен лет активно используются всякие разные там, искусственные химические добавки для определенных запахов. Вот. А изначально, знаете, у меня в конце концов могу привести такой простой пример. У меня однажды случилась, в общем, некоторая неприятность, меня позвали на отпевание. Вот это еще когда я в Старгуще служил, вот в соседней, так сказать, маленькую деревеньку, там лесное кладбище, когда я приехал, оказалось, что, ну, вот забыл я ладан. Ну, вот так получилось. Вот, но вокруг был лес, лес был хвойный, я пошел, извините, наковырял просто еловой смолы. И вот разжег кадило, бросил эту смолу, и, в общем, все прекрасно получилось. Понимаете? Так что, в принципе, это обычная смола. Вот. Так, так, так. Так, смотрю, еще тут пошло какое-то обсуждение. В обсуждении про инжир всех очень заинтересовало. Так, вопрос. Почему считается, что нечистая сила от ладана бежит? Ну, а чего же ей еще бежать? Да? Бежит от молитвы ладана. Ладан символически – это наша молитва, понимаете? Наша молитва, которая возносится к Богу. Вот что символически означает клубы дыма, которые, так сказать, поднимаются из кадильницы. Понимаете? Собственно, для этого оно и нужно. Да? А от чего бежит черт? Черт бежит от молитвы. Так, вы в ГИК окончили, не окончили, тяжело было поступать, вам помогали. Ну, слушайте, тут много разных вопросов. Да, в ГИК я проучился вплоть до 4,5 курса. Ушел, в общем, тогда, когда у меня уже был сдан дипломный проект. Но там была отдельная совершенно история. Это были довольно сложные времена и для ВГИКа, и для советского кинематографа. 90-е, 91-й год. Вот, в общем, я уже начал работать и перешел сначала, после армии, перешел на заочное отделение, а потом, в общем, сдав проект, как-то решил, что я госэкзамен могу не сдавать. Вот. Поступать было тяжело, мне не столько помогали, сколько мне мешали. Вот по ряду причин моей, так сказать, личной биографии. Но, тем не менее, слава богу, удалось поступить. Правда, поступал я, так сказать, уже там в два этапа. Я сначала поступал, мне был зачислен на киноведческий факультет, через полгода перевелся на сценарный. Вот. Все это достаточно давно было, все-таки 1984 год. Вот. Это сколько у нас с вами? 40 лет прошло. Приличное время. Тогда казалось, что столько не живут. Вот. Так, так. Так, еще есть ли вопросы? Потому что время-то у нас... нравится ли вам фильм «Хрусталев машину»? Все фильмы Германа мне, опять же, нравятся. Даже многими ругаемы «Трудно быть Богом», да, как он правильно называется, господи, я забываю все время, да, мне тоже нравится. Просто в какой-то момент я считаю, что Герман перестал снимать кино. Занялся такой работой демиурга, созданием новой вселенной. Это уже не кино. Просто то, что он делал, это фиксировалось на пленку. Вот, в принципе, все это начиная с... Это вообще был, конечно, его особый стиль, из проверки на дорогах, и это уже в «Лапшине» довольно четко чувствуется, и уже, конечно, в «Хрусталев машину» и... Слушайте, вот забыл, представляете, как точно назывался. Вот, «Трудно быть Богом» это уже четко проявляется. Это уже не вполне кино. Это какой-то совершенно новый вид искусства. Ну, по крайней мере, на мой взгляд. Вопрос. Почему для издания для тюрьмы, которым вы рассказали, выбрали, если я правильно помню, «Евангелие от Луки»? Выбрал по простой причине. Оно все-таки наиболее полно рассказывает евангельскую историю. Там все-таки есть элементы, связанные и с детством Иисуса, с его семьей и так далее. То, от чего Марк уходит. сознательно или бессознательно. Вот. А выбирая между Матфеем и Лукой, выбрали Луку. Вот. Ну, потому что мне там какие-то вещи нравятся больше. Кажется, легче их, если можно так сказать, объяснить. Почему жить нелегко? Вопрос, смотря кому. Понимаете, вообще человеку, конечно, и человечеству после грехопадения жить довольно сложно. Предполагалось изначально при создании нашей Вселенной, я так подозреваю, немного другая жизнь. Мы с вами, люди, выбрали жизнь вот такую. За нас выбрали, если хотите, наши предки. Вот, вот так и живем. Так, 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 так. Вы знаете, вот то, что делает Хржановский, я, к сожалению, ничего не видел. Судя по описаниям, видимо, да. Судя по описанию, он, в общем, где-то в этом же направлении движется. Но надо все-таки сначала посмотреть, а потом сказать. Что вы скажете о диалоге Румата и Будаха? Краеугольна ли это попытка понять природу? Человек, как достичь жизни в гармонии или разрушения окружающей среды. Да, это одна из попыток, понимаете? И я, как говорится, снимаю шляпу перед смелостью братьев Стругацких. Понимаете, это вот одна из причин. Если, кстати, покопаться в интернете, можно найти. Я когда-то, сколько-то лет тому назад, даже читал такую особую лекцию, которая называется «Апофатическое богословие братьев Стругацких». Да? Апофатическое богословие – это способ доказательства бытия Божия от понимания, от попытки ответить на вопрос, кем Бог не является. Вот в книгах Стругацких как бы этого нет. Как бы предполагается, что никакого высшего разума не существует. И тем не менее, несмотря на это, да, все время люди, герои вынуждены решать вопросы смысла жизни. А смысл жизни, в общем, не решается. Без ответа на вопрос, тварь я дрожащая или право имею. Ну, вот, вот никак. Так, 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 так. Ну, вроде бы, вот вроде бы, собственно говоря, и все, дорогие друзья. На это время нашей сегодняшней программы подошло к концу. Еще раз приношу извинения всем за свой совершенно неприличный кашель в начале, но, видите, потихоньку разговорился, вроде бы и даже самому стало полегче. Всего доброго, не болейте, храни вас Господь, встретимся на следующей неделе в пятницу в 13 на канале «Ищем выход». До свидания.